Мобильный калейдоскоп. Светлана Боткина и Михаил Олейников. Выбор смартфона.
А что же все-таки лучше, iPhone или Android? Этот вопрос уже достаточно давно интересует всех незрячих и слабовидящих людей нашей страны. Я бы даже сказал, что этот вопрос уже является классическим. Естественно, однозначного ответа на этот вопрос не существует, поскольку и у тех, и у других устройств есть свои плюсы и минусы, и каждый выбирает устройство под свои индивидуальные потребности. Но все-таки могу сказать, что с айфонами все более-менее понятно, поскольку их выпускает одна компания, разработчики которой сохраняют принцип преемственности, и вне зависимости от того, какой моделью айфона вы пользуетесь, если вы раньше им пользовались, вы достаточно легко разберетесь в других моделях. В отличие от компании Apple, среда Android предлагает нам массу самых разнообразных решений. И как же незрячим и слабовидящим пользователям в этом не запутаться? Когда мы выбираем для себя какое-то устройство, мы должны четко понимать, на какие вещи нам стоит обратить внимание. Компаний, работающих с операционной системой Android, очень много. Моделей тоже очень много. Есть модели и с кнопочным управлением, и с сенсорно-кнопочным управлением, и с сенсорным управлением. И вот первый вопрос, который я хочу задать сегодня Светлане Александровне Боткиной, а как же нам определиться, какое управление для нас более предпочтительно, кнопочное, сенсорное или сенсорно-кнопочное управление?
Несмотря ни на что, все равно все мы стремимся обладать кнопочным телефоном, кнопочки привычней, для многих удобнее, но, к сожалению, сейчас достойных решений именно с кнопками, наверное, не существует. Но идеального вообще, наверное, ничего не существует, но с кнопочными телефонами сейчас все обстоит не так хорошо, как было раньше, в том плане, что нет достаточно широкого выбора моделей, а то, что есть, назвать это полноценными смартфонами, я думаю, что нельзя. Если же говорить о гибридных вариантах сенсорно-кнопочных, то здесь дела обстоят еще хуже. Если вы выберете такое устройство, то вы не получите ни достойного кнопочного телефона, ни достойного сенсорного устройства, потому что какие-то функции будут доступны только с сенсора, какие-то только с кнопок, а некоторые вообще будут вещи делать крайне неудобно. Все потому, что в таких устройствах, как правило, не очень большой экран. Это уже один из минусов, потому что пальцы на нем размещать будет довольно сложно. Плюс там сенсор не такой качественный, как хотелось бы. Это из-за того, что такие модели, как правило, дешевле намного, чем флагманские смартфоны. Естественно, из-за чего-то нужно удешевлять аппарат. И удешевление происходит за счет качества используемых материалов, в том числе и качества стекла, из которого делается сам сенсор. Ну и сами кнопки на таких устройствах, например, как Samsung Folder, не совсем хорошо прощупываются. Если у вас есть проблема с моторикой, то такие кнопки вам тоже будет достаточно сложно отыскать на телефоне. Конечно, можно привыкнуть, но меня такие вот варианты не особо впечатляют. Что же касается именно кнопочных телефонов, то сейчас, наверное, есть одна модель, которая хоть как-то может отвечать нашим требованиям. Это чешский аппарат Blindshell Classic, но у него есть один очень существенный недостаток. Это его запредельная цена. Вряд ли кто-то готов так вот сразу отдать порядка 30 тысяч за телефон с кнопками, в котором функций смартфона не так, чтобы и много.
Ну, то есть вы предлагаете сразу переходить на телефоны с сенсорным управлением?
Если нет проблем с координацией рук, если все в порядке, то я бы рекомендовала переходить сразу на сенсор. Вы получите достойный аппарат с массой современных функций, и вам не придется страдать от того, что вы что-то не можете сделать, что могли бы. Ну, а если есть какие-то проблемы, по какой-то причине вы не можете освоить сенсор, здесь уже придется выбирать из того, что есть. И если вы хотите перейти на сенсорный телефон, то переходите сразу, просто вот уберите подальше свою старую кнопочную Nokia и пользуйтесь сенсором. Иначе вы так и не преодолеете вот этот страх, вот этот боязнь головы стекла, когда нет ни одной кнопки, и вам кажется, что сейчас все, я ничего не смогу сделать. Это неправда, вы все сможете сделать, просто вот нужно немножко перестроиться и использовать телефон по-другому.
А с чего вообще начать? Вот я купил сенсор на телефон. Как мне дальше разобраться? Вот как его включить? Есть ли какие-нибудь, может быть, материалы где-то размещенные, чтобы вот мне послушать и понять? Первый старт – это что?
Сейчас на просторах интернета есть достаточное количество самых разнообразных материалов на эту тему. В частности, наш учебный центр проводил серию вебинаров как по операционной системе Android, так и по операционной системе iOS. Их можно послушать ВКонтакте в группе «Образовательные курсы КСРК» или в библиотеке АВ-3715. Там мы начинаем с азов. От того, как телефон включить, какие есть основные элементы управления, как он выглядит, и дальше по полной до каких-то нюансов, уже касающихся настроек и так далее. Плюс в той же библиотеке АВ-3715 есть масса материалов других авторов, тоже, безусловно, достойных, можете тоже их почитать.
Мы уже когда-то делали материал «Приобретение устройств на операционной системе Android». Изменилось ли что-то с того времени? Наверное, как-то поменялись технические характеристики. Вот при выборе устройства на что сейчас стоит обратить внимание?
В принципе, нужно обращать внимание на те же самые характеристики, но, естественно, они все изменились, потому что устройства стали мощнее, появились новые функции, и чтобы все это работало, производители стараются увеличить и объем оперативной памяти, и объем встроенной памяти, и лучше камера. И здесь стоит большой вопрос, что вот выбрать? Телефон с самыми крутыми параметрами, флагманские, которые будут стоить 60, 70 и так далее, до бесконечности 1000 рублей, или выбрать что-нибудь недорогое, бюджетненькое, 1000 за 5. Это большой вопрос, и вот с этим как раз нужно разбираться, потому что не все так хорошо, как хотелось бы. По-прежнему разработчики удешевляют свои устройства за счет откидывания кажущихся им ненужных функций. Это разделы спецвозможностей в первую очередь, это отсутствие важных для нас датчиков, таких как NFC, компас и так далее. Ну и, конечно, сами материалы. Дешевые материалы не способствуют хорошему качеству устройства. Если будет пластиковый, например, сенсорный экран, у вас будут плохо на нем получаться жесты.
А все-таки, если перейти к цифрам, я выбираю для себя сенсорное устройство на вырост, то есть хочу впоследствии изучать спутниковую навигацию, еще что-то. Мне какой телефон купить? С 2 гигабайтами памяти или там с 16? Как здесь сориентироваться?
Ну, здесь нужно найти какую-то золотую середину и понять, что вы сами хотите от устройства. Ну, например, давайте возьмем объем внутренней памяти. 32 гигабайта, 64. Это уже на сегодняшний день не актуально. Таких моделей вам будет очень сложно найти, даже если вы захотите. Сейчас в основном устройства имеют 128 гигабайт и выше. Ну, большой вопрос, нужно ли, например, вам 256 гигабайт внутренней памяти. Подумайте, что вы будете с ней делать, что вы там хотите хранить. Уж 256 гигабайт – это практически компьютер. Если вы не собираетесь снимать большие видео в хорошем качестве, держать там свою медиатеку или хранить какие-то другие объемные файлы, то, скорее всего, такая память вам и не нужна. А ведь из всех этих циферок и объемов складывается конечная цена устройства. Возможно, вам подойдет что-то и с меньшими объемами. Еще одна важная характеристика – это объем оперативной памяти. Тут тоже желательно, чтобы цифра была побольше, но без фанатизма. Я бы остановила свой выбор на 6-8 гигабайтах оперативной памяти. Опять же, это мои собственные ощущения, и если вы хотите более мощное устройство для каких-то целей, может быть, вы его будете использовать, то, пожалуйста, обратите внимание на модели с большей памятью.
Ну да, сейчас модели делаются для, во-первых, игры, а во-вторых, для съемки. Поэтому, как правило, внутренняя память должна быть побольше, чтобы там хранить огромные видеофайлы, которые люди снимают. Оперативная память должна быть побольше, чтобы устройство тянуло тяжелые игры. И, соответственно, камера должна быть получше в плане мегапикселей для того, чтобы видеосъемка получалась качественной.
В камере важны даже не сами мегапиксели, а то, из чего эта камера сделана. Линзы и прочие комплектующие. Потому что иногда бывает камера 108 мегапикселей, а снимает она абсолютно так же, как 64 мегапикселя на другом устройстве. Тут бы я не стала гнаться за именно количество мегапикселей, потому что для наших обычных целей распознавание текста, распознавание фотографии, какая-то съемка бытовая, хватит вполне себе 48 или 64 мегапикселя камеры.
И все-таки за какую сумму можно купить более-менее адекватное сенсорное устройство, пригодное для невизуальной доступности? Это 5000 или 105 тысяч?
Ну, на данный момент у меня складывается такое ощущение, что Этот ценник начинается примерно от 15 тысяч рублей. Опять же, зависит от того места, где вы берете телефон, ну и дальше от его технических характеристик. И цена может быть до бесконечности. Если мы возьмем флагманские последние модели Samsung, то там такие цены и 60, и 70.
Вот давайте плавно перейдем к выбору моделей от самых разных компаний. Мы учим своих слушателей на телефонах Samsung. А все-таки есть ли какая-то альтернатива? Потому что мы всегда говорили о том, что Samsung заботится о невизуальной доступности, а сейчас же на рынке появилось очень много китайских телефонов, которые, в принципе, мне кажется, тоже достойны внимания незрячих и слабовидящих пользователей. Что вы можете об этом сказать?
Я соглашусь с тем, что Samsung действительно заботится о пользователях. Они стараются совершенствовать и программу экранного доступа, в частности, TalkBack, какие-то функции добавлять, за что им большое и огромное спасибо. Но другие компании, тем не менее, тоже выпускают достойные аппараты. Пусть там будут какие-то, может быть, не самые последние нововведения в плане спецвозможностей, но пользоваться ими вполне можно.
А на какую линейку устройств вы хотите сегодня сориентировать наше внимание?
До недавнего времени мне очень нравились аппараты фирмы Huawei, как основной серии, так и серии Honor. Я и сама долгое время пользовалась таким устройством. Там, в принципе, больших проблем с доступностью не наблюдалось. Но сейчас у этой компании есть один единственный недостаток, из-за которого я бы не рекомендовала приобретать такие устройства. Это отсутствие сервисов Google. Проще говоря, там нет Play Market, и загружать приложение вы должны из их собственного магазина, где порой нет того, чего нам хотелось бы. Это, мне кажется, очень такой большой минус.
С учетом этого минуса вы перешли на какое-то другое устройство. На какое? И что у него с доступностью?
Да, мне стало интересно, какие же еще есть достойные компании. И я решила присмотреться к аппаратам китайской компании Xiaomi. Там очень большое разнообразие моделей, прям масса, они, да, мне кажется, даже больше, чем у Samsung. Основная линейка – это устройство Mi. Устройство попроще – это линейка Redmi. И вот у меня в руках оказались два устройства из разной ценовой категории этой фирмы. Одно за 15 тысяч и одно за 35 тысяч. Ну, сразу скажу, что то, что было за 35 тысяч, из-за чего там была такая высокая цена. Во-первых, большая диагональ экрана. Во-вторых, шустрый игровой процессор. И экран с большой частотой обновления кадров. 144 Гц. Собственно, из-за этого у него и такая вот достаточно большая цена.
Вот у меня сразу возникло несколько вопросов. А нужен ли большой экран незрячим пользователям?
Мне кажется, что большой экран тотально незрячим не нужен. И также не нужны вот эти все крутые навороты с экраном, типа частоты обновления 144 Гц и так далее. Те, кто совсем ничего не видит, оценить это по достоинству не смогут, только вот получат устройство более дорогое. А если вы что-то видите, хотите смотреть какие-то картинки, может быть, даже играть в игры, то тогда да, большой экран качественный. Это очень-очень хорошо. Но опять же, здесь экран нужно подбирать под свои потребности. Лучше прийти посмотреть на разные модели, потому что есть несколько видов матрицы, AMOLED и IPS. Они работают на разных технологиях и могут по-разному влиять на усталость ваших глаз. Модель, которая у меня имеет матрицу IPS, она мне нравится больше. Но я бы не стала говорить, что вот она вот именно подходит всем слабовидящим. Это просто подходит мне.
Сейчас вы сказали о двух устройствах, а соответствует ли цена качеству?
На мой взгляд, вполне. Вот за 15 тысяч получаешь достойный набор характеристик со всеми датчиками, и с NFC, и с компасом, и с приличным стереозвуком. И на той модели еще достаточно емкий аккумулятор 6000 ампер-часов, что тоже очень и очень хорошо. Ну и вообще, вот последние линейки Redmi оставили очень приятное впечатление. Но там нужно очень внимательно выбирать то, что вы хотите, потому что в моделях есть много разных циферок и буквок, и от всего этого будут зависеть те или иные характеристики. Даже может быть так, циферка одна, например, 9, и дальше к ней разные буквы 9T, 9S, 10 Pro и так далее, и так далее. Выбирать нужно внимательно, потому что могут они отличаться, например, отсутствием или наличием датчика NFC. И от этого будет уже отличаться, естественно, и цена. Модели без NFC будут на пару тысяч дешевле. И здесь вы уже сами решаете, хотите вы пользоваться NFC-метками, бесконтактной оплатой и так далее. Ну, естественно, если вы хотите пользоваться навигацией, смотрите внимательно, чтобы там был датчик компаса.
Но поскольку мы все-таки выбираем устройство как незрячие и слабовидящие пользователи, то, конечно, прежде всего нас интересует вопрос невизуальной доступности. Как там в этом плане обстоит дело?
Ну, что касается доступности из коробки этих устройств, в принципе, я бы сказала, что доступны они на твердую четверочку.
А почему не на 5 с минусом?
Ну, во-первых, потому что нужно вставить сим-карту, на которой есть интернет. Потому что если этого не сделать, телефон будете вы авторизовывать на английском языке. Все это происходит из-за того, что синтезатор Google, который там установлен по умолчанию, сначала работает исключительно онлайн, то есть используя интернет. Потом он скачивает офлайн-пакет, либо вы сами его вручную устанавливаете, и уже можно пользоваться без интернета. Но вот именно вот первое включение требует наличие интернета, к сожалению. Получается, если у вас нет сим-карты, то на русском языке авторизовать его не получится. Токбэк включится, но вы ничего не будете слышать, потому что нет языкового модуля.
А напомните, пожалуйста, еще раз нашим слушателям, а как включить токбэк, что мы должны сделать? Вот мы включили устройство, оно как-то там провибрировало, обозначило свое включение, а что дальше?
Сейчас, как правило, токбэк включается нажатием и удержанием клавиш громкости. Вот эта качелька громкости, вы ее, ну, одной рукой вряд ли у вас это получится, двумя руками нажимаете на края клавиши и ждете, ну, секунды три где-то. После этого раздается звуковой сигнал, и телефон начинает разговаривать. Таким же образом токбэк можно и выключить. Ну и второй минус, с которым я столкнулась, это недоступность той клавиатуры, которая идет по умолчанию из коробки. То есть, например, вы не сможете сразу подключиться к Wi-Fi сети, потому что элементарно не сможете ввести ни один символ с этой клавиатуры. Но в устройстве есть еще установленная клавиатура. Вы можете потом, после первой инициализации, пойти в настройки, выбрать другую клавиатуру, совсем нам известную Google клавиатуру, и с ней проблем нет, там уже все доступно, как и обычно. Вот, собственно, за это я бы и не сказала, что они прям идеально доступны из коробки, все-таки есть некоторые нюансы. Все остальное стандартно, при инициализации все остальные шаги. Если пропустить авторизацию всех учетных записей, то можно сначала его авторизовать, потом построить клавиатуру и уже закончить настройку, подключиться к Wi-Fi, ну и так далее.
Я вот не помню, обозначили ли мы модель того устройства, которое сегодня предлагаем нашим слушателям для демонстрации. Повторите, пожалуйста, что это за устройство?
Нет, модель конкретную я еще не называла. То, что мы смотрим сегодня, это Mi 10T, тот, который подороже, но тот, который дешевле, обладает всеми теми же самыми функциями. Это модель Redmi 9T.
Насколько это устройство большое, насколько его удобно держать в женской руке, и что у него с элементами управления? Есть ли какие-то кнопки, где они расположены? Как выглядит устройство?
Это достаточно громоздкое устройство, потому что я пользуюсь остатком зрения и выбирала устройство с большой диагональю, чтобы можно было смотреть в том числе и видео. У него диагональ больше 6,5 дюймов. И оно достаточно тяжелое, такое увесистое, потому что корпус выполнен из металла. Поэтому для долгих телефонных разговоров оно не очень подходит, просто у меня рука, например, устает. А так это обычный телефон, как мы уже привыкли, в основном это кнопки управления находятся с правой стороны. Здесь есть и клавиши питания, и качелька громкости. И еще такая особенность, которая есть в моделях от этой компании, это сканер отпечатка, который вмонтирован в клавишу питания.
Устройство разблокировано. 11:32.
То есть я вот сейчас просто прикоснулась к клавише питания, у меня сразу устройство разблокировалось, мне не надо искать его на экране, как у многих моделей Samsung это реализовано. И вот этот момент мне очень приглянулся. Именно у этой модели нет разъема для подключения наушников. Кому это важно, имейте в виду. И сейчас это такая тенденция. Многие флагманские модели перестали оснащать вот этим самым разъемом. Но в комплекте идет переходник Type-C на мини-джек. То есть можно использовать обычные привычные наушники. Ну, или купить что-нибудь либо с разъемом Type-C, либо просто Bluetooth-наушники. Очень часто в комплекте бывает пленка, чехол или еще какая-нибудь такая приятность. Поэтому вот на комплектацию тоже стоит обращать внимание.
У этой модели что-то было?
Да, у этой модели уже была наклеена пленка, был в комплекте чехол и был блок питания. Кстати, с блоками питания их часто сейчас тоже не кладут. Скоро, видимо, и сами телефоны перестанут класть. Предполагается, что вы сами используете любой блок питания, какой у вас есть. Или докупайте отдельно, плюс к телефону.
А что у этого телефона с датчиком движения? Существует ли он? И работает ли вот эта вот команда, когда мы подносим руку к устройству, чтобы заглушить скринридер?
Именно у этой модели есть какая-то небольшая проблема с датчиком. Нужно приносить не руку к датчику, а телефон к руке, то есть в другую сторону делать жест. Но я вот видела другие модели, в частности 9T, там с такой проблемы не было. Я пока не знаю, такая конструктивная особенность или что-то в программном обеспечении. Будем смотреть, как оно будет дальше развиваться, когда придут какие-то еще обновления. Кстати, это устройство уже на Android 11, оно обновилось. Это, конечно, радует.
Сейчас очень много версий TalkBack. Что здесь?
Здесь стоит стандартный TalkBack, естественно, это не Galaxy TalkBack, ну и не тот TalkBack, который мы видим на чистых Android, например, на Google Pixel.
Ну, когда мы покупаем телефон, мы прежде всего обращаем внимание на несколько факторов. Во-первых, как с него, удобно ли звонить, удобно ли отвечать на звонок, удобно ли класть трубку, как на нем перемещаются ярлыки и что у него со спецвозможностями.
Устройство разблокировано. Рабочий стол. MIUI. Телефон.
Здесь установлена оболочка MIUI. Я никакие приложения дополнительные не устанавливала. Все, что вот шло из коробки, то здесь и стоит. Стандартная звонилка, стандартный лаунчер.
Телефон. Поиск контактов и мест. Окно редактирования.
Телефон, в принципе, выглядит так, как мы и привыкли. Вкладки внизу.
Избранные. Недавние. Выбрано. Контакты. Клавиатура. Кнопка.
Ну и кнопка для открытия клавиатуры.
Выбрано. Окно редактирования. Набор номера. 1. 2. ABC. 3. DEF. 6 MNO, 9 WXYZ, 8 TAV, 8.
А вот эта вот проблема, когда вы ставите палец на цифру и озвучиваются буквы, это, по-моему, в 11-м Android сейчас во всех устройствах, да, насколько я знаю, и насколько я понимаю, это не отключается нигде.
Да, это проблема Android, раньше такого не было, но сейчас вот приходится слушать буквы. Ну, кстати, можно палец отрывать, не дожидаясь, пока устройство произнесет все буквы, а как только услышали нужную цифру, ну вот, например...
9, WXYZ, 9.
Отрываете палец и вводите номер дальше. Все доступно, можно до конца ввести номер.
Набор номера, кнопка.
Клавиша набора номера работает на двойное касание, а ввод цифры работают на отрыв. И, кстати, здесь нельзя настроить набор на двойное касание никаким образом, потому что такой функции в устройстве нет.
Что здесь с ответом на звонок? Можно ли настроить кнопку питания и как положить трубку?
Физические клавиши на ответ и завершение вызовов назначить нельзя, но проблем с поднятием трубки нет. Сейчас мы на это посмотрим.
Телефон. Вызов через сеть. Билайн. Айфон. Плюс 7. 906. 799. Отклонить. Кнопка. Ответить. Кнопка.
На экране есть две кнопки «Отклонить» и «Ответить», и плюс в некоторых приложениях можно брать трубку смахиванием двумя пальцами вверх. Бывает тоже удобно.
А здесь можно это сделать?
Да, можно. Что еще интересного есть в этой оболочке? Мне понравилось, как реализована функция перемещения ярлыков по экрану.
Азамент.
Нужно сделать стандартный жест «Двойное касание с удержанием».
Перетаскивание 1 объекта. Переместить в строку 4 столбец 3.
И вот устройство озвучивает, куда будет перемещен ярлык.
Переместить в строку 4 столбец 2. Переместить в строку 4 столбец 1. Перемещено в позицию 7 в папке.
Вот была папка. Он сказал, что приложение попало в папку.
Перемещено в позицию 7 в папке. Создана папка с камера. Создана папка с галерея. Создана папка с сообщения.
Если наводите на какой-то ярлык, то устройство предлагает создать папку.
Создана папка с Pirate Treasures. Перемещено экран номер 2. Строка номер 4. Столбец номер 4.
И в конце сообщается, куда попал ваш ярлык. И все это еще сопровождается звуковыми сигналами. Мне кажется, достаточно удобным.
Да, структура рабочих столов для нас очень важна, поэтому здесь, конечно, это реализовано качественно. А что касается других приложений, вот привычных для нас, это сообщения, календарь, калькулятор. Вот насколько это все доступно?
Ну, приложения, в принципе, достаточно доступны. Каких-то негативных ощущений, негативных эффектов я не обнаружила пока. Но, естественно, может найтись, как и всегда, какая-нибудь засада в каком-нибудь из приложений. Тут уже никуда от этого не деться. Но, опять же, если что-то окажется вдруг недоступным, у нас есть масса приложений из Play Market, которые здесь есть, в отличие от устройств Huawei. И все оттуда устанавливается абсолютно штатным, стандартным образом.
Что касается специальных возможностей, насколько они показались вам удобны? И вот поскольку нас слушают и слабовидящие пользователи, что там с настройкой контрастности и других параметров, которые именно отвечают за глаза?
Здесь достаточно хорошо реализовано увеличение экрана. Можно настроить достаточно крупный шрифт. И плюс еще отдельно в спецвозможностях есть раздел с масштабированием, то есть еще крупнее сделать. И есть встроенная лупа. По тройному касанию одним пальцем увеличивается определенная область экрана. Причем эта функция работает и с токбэк тоже. Например, я могу на каком-то элементе, который я хочу посмотреть, получше сделать этот жест.
Увеличение включено. Масштаб 200%.
Рассмотреть то, что нужно. При этом можно увеличить область масштабирования, разведя пальцы.
Масштаб 291%.
И таким же жестом увеличение отключается.
Увеличение выключено.
Не совсем понял, вы сказали слово «лупа». Это все-таки увеличение экрана. А есть ли вот как на айфоне здесь лупа, чтобы мне увеличивать внешние объекты какие-то?
Отдельно лупы нет, но можно использовать камеру. Здесь достаточно хорошее увеличение. Причем вызов камеры можно быстро назначить на какую-нибудь из кнопок и пользоваться этим. А такого вот приложения, к сожалению, большому нет. Но давайте посмотрим, какие еще настройки есть в разделе «Спецвозможности».
Настройки. Расширенные настройки. Спецвозможности.
На этом устройстве раздел «Специальные возможности» находится в расширенных настройках. Такое часто бывает на не Самсунгах, так скажем, на первом уровне настроек, как правило, этого пункта нет. Здесь, как мы уже и привыкли, все спецвозможности разделены по разделам. Зрение, слух и так далее.
Зрение. Выбрано.
В зрении находится и токбэк, в частности.
Токбэк. Озвучивать элементы на экране включено. Озвучивание при нажатии. Озвучивать выделенный текст отключено. Синтез речи. Экран. Заголовок. Масштаб изображения на экране. Прописная буква. L. Увеличение. Быстрое включение активно. Коррекция цвета. Отключено.
И тут, видите, достаточно много настроек, связанных именно с цветом, с контрастностью, с увеличением и так далее. Плюс в разделе с настройками самого экрана можно выставить теплоту изображения, холодную, теплую. Там же можно выбрать и герцовку. Кстати, я большой разницы не увидела между 60 и 144 Гц. Поставила среднее значение 90. Ну, в принципе, работает нормально и с токбэк, и без него.
А не влияет ли высокая частота на работу с токбэк?
Ну, вот сейчас мы работаем на 90 Гц, все работает хорошо. А 144 будет у вас, к тому же, очень сильно разряжать аккумулятор. Просто сейчас многие игры настолько детализированы, что там нужна большая частота. И вот специально для этого производители такую частоту и ставят. То есть это такой больше фото и игровой смартфон.
Ну, давайте вернемся к специальным возможностям.
Быстрый запуск функции. Talkback. Удерживание кнопок регулировки громкости.
Ну, собственно, вот настройка с быстрым запуском, которая по умолчанию была включена, с помощью которой мы можем включить и выключить Talkback. К сожалению, не на всех смартфонах вот эта опция включена изначально, поэтому мы говорим, что что-то доступно из коробки, а что-то недоступно. Что касается настроек Talkback, это, в принципе, стандартный набор. Здесь ничего не урезано и ничего нового не добавлено. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот как есть. Ну, жесты, естественно, здесь не такие, как в Galaxy Talkback. Здесь нет многопальцевых жестов. То есть нельзя открывать с махими тремя пальцами меню Talkback, как это можно на устройствах Samsung. Здесь для этого существуют стандартные угловые жесты. Но какие-то параметры можно быстро менять с помощью смахивания одним пальцем вверх-вниз или вниз-вверх, например.
Язык озвучивания. Символы. Слова. Ссылки. Элементы управления. Заголовки. Абзацы. Слова.
Таким образом, мы с помощью жеста вот этого смахивания одним пальцем вниз-вверх или вверх и вниз выбираем ту настройку, которую хотим регулировать. И потом
Play. Market.
С помощью смахивания одним пальцем вверх или вниз уже двигаемся по элементам, например, с нужным уровнем детализации. Ну или регулируем скорость речи и так далее. Вот этого раньше не было, это относительно недавно обновился Talkback, и вот сейчас работа с жестами происходит именно таким образом. У меня уже такое впечатление, что у нас три каких-то разных Talkback'а с разными жестами. Это то, что стоит на Samsung, то, что стоит на Google Pixel и других чистых андроидов, и то, что стоит на всем остальном. Мне кажется, такое разнообразие не очень удобно для пользователя, потому что вроде это один Talkback, но с разными жестами. Но вот что есть, то есть. Причем такой вот Talkback, как сейчас на этом 11-м андроиде, абсолютно такой же стоит и на андроиде 7-м. Удивительно. И это как-то неожиданно.
Ну и мне, как преподавателю, в том числе и спутниковой навигации, все-таки интересно, а как же здесь работают навигационные приложения? Ну, например, приложение Osmond.
Osmond. Osmond. Карта. Карта привязана к местоположению. Кнопка. Москва, Хорошовский, 19А. Москва, 18 метров на 2 часа.
У телефона есть все необходимые датчики, разные навигационные модули, поэтому спутники находят он достаточно быстро. Вот мы находимся в помещении, достаточно закрытом, и здесь уже нашлись спутники.
Информация. GPS 6/12. Голосовое управление. Голосовое управление. Слушаю.
Звуковая индикация направления.
Азамян. Режим звуковой индикации направления включен. Осмотреться вокруг.
Голосовые команды работают.
Выберите. Кем? Место поклонения центра индийской культуры. 19 метров.
Индикация направления работает, по маршруту ведет штатно. В плане навигации претензий у меня к телефону никаких нет. Но плюс из-за того, что большой экран, хорошо видно карту.
А пробовали ли вы эксплуатировать осмот на телефоне за 15 тысяч?
Да, компас там тоже есть. И проблем особых я не заметила. С первого взгляда все работает, как мы привыкли. Опять же, в процессе эксплуатации могут выявляться какие-то мелкие недостатки, которые могут просто не нравиться, потому что мы привыкли к чему-то другому. Также, возможно, где-то в глубине есть какие-то проблемы с доступностью, на каких-то таких местах, куда я еще добраться не успела, но вроде я постаралась посмотреть достаточное количество приложений.
Вначале мы говорили о кнопочно-сенсорном управлении, и вот я не совсем понял. Скажите, те, кто использовал данное управление, им сложно переходить на сенсор? Есть ли у них какие-то проблемы или все штатно происходит?
Наш опыт показал, что люди, которые используют кнопочно-сенсорные телефоны, потом испытывают некоторые трудности, когда работают на обычном сенсоре. Им как-то сложно ориентироваться в экране, сложно выполнять жесты. И мне кажется, если бы люди начинали сразу использовать такой вот нормальный сенсорный экран, то таких проблем у них бы не было. Ну и в любом случае выбор устройства остается за вами, за пользователями. То, что мы вам сейчас рассказали, это наше мнение. Мы никому не хотим навязывать конкретное устройство. Лучше всего пойти в магазин и все-таки руками, глазами посмотреть все, потрогать, попросить дать поближе телефон, включить токбэк, попробовать поработать минут 5-10. Если нормальный адекватный менеджер, нормальная торговая сеть, то вам должны это все предоставить. Если не предоставляют, ну, пойдите в другую точку, даже в той же самой сети. Потому что телефон мы все-таки покупаем не на один день, это достаточно серьезное устройство, и мы должны убедиться, что все нас устраивает перед покупкой. Я понимаю, что сейчас очень популярны заказы онлайн, когда вы покупаете практически кота в мешке. Но если хотите рисковать, если вы полностью уверены, что именно вот эта модель вас устраивает и вам подходит, то пожалуйста. А если вы вот так вот первый раз покупаете устройство, то лучше где-нибудь его все-таки посмотреть.
Очень надеемся, что данный материал окажется для вас полезным. Если вы до сих пор используете кнопочное управление, то, наверное, все-таки когда-нибудь вам придется перейти на сенсор, поэтому изучайте.
И не бойтесь пробовать что-то новое и ранее вами неизведанное. Поверьте, вы получите массу удовольствия от общения с сенсорным устройством.
Ну и не только удовольствие, а пользы, потому что очень много сейчас незрячие и слабовидящие пользователи могут делать именно благодаря или с помощью сенсорного устройства.
В приложении размещен подкаст, демонстрирующий невизуальную распаковку и работу основных функций смартфонов Xiaomi.